Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Мой сегодняшний разговор происходит в записи, к сожалению, поэтому вы в нем не сможете принять участие. А собеседник у меня чрезвычайно занимательный и прекрасный. Али Аль-Мусуи, как бы вот его представить, я спросил перед эфиром, и Али сказал, ну вот давай так, значит, советский студент и канадский гражданин. Каковым я его представляю? Здравствуй, Али. Трудности с представлением гостя связаны, конечно, с его биографией, совершенно фантастической. Али сын коммунистического лидера Ирака, уничтоженного Саддамом Хусейном. Али – советский студент, действительно, и сейчас это канадский бизнесмен. Али, давай начнем до советского периода твоей жизни. Сколько было тебе лет, когда ты оказался в Советском Союзе?
Ну, первый раз я приехал в Россию еще маленьким, к своей маме, мне было, кажется, 4 года.
В каком году это?
64-й. Потом я через несколько месяцев я вернулся, ну, окончательно уже переехал в 74-м году, где я и прожил 15 лет. Я в России прожил 16 лет в России, и уже 17 лет живу в Канаде. Поэтому, как бы, мне трудно здесь самому сказать, кто я. Я знаю, что некоторые друзья меня называют там в Канаде иракским канадцем Московского разлива.
Но ты... Я когда с тобой познакомился, был это как-то в городе Монреаль, меня совершенно поразил русский язык, не просто не потерянный, а, значит, лучше, чем здесь сейчас говорят, без мусора, который появился за время твоего отсутствия, значит, чуть не сказал, на родине, в Советском Союзе, в России.
Правильно чуть не сказал, потому что, честно, когда я думаю о себе, кто я есть, ну, кровь, конечно, у меня, так сказать, арабская, это понятно, я иракец, но душа, я все-таки думаю, я себя осознаю русским человеком тоже. И я, конечно, осознаю себя канадцем, потому что это страна, где я больше всего прожил. И поэтому у меня все-таки русскоговорящая жена, как ты знаешь.
Да, да.
Вот, и поэтому как бы русский язык, мои дети, которых ты тоже видел, мы дома говорим по-английски, французский и русский, так сказать, русский основной язык. Вот. Я думаю, они подрастут, они зададут логический вопрос. Да, почему, если папа араб, а мама еврейка, почему мы дома говорим по-русски и живем в Канаде, да? Ну, это будет трудно объяснить, но объясним.
Ну, с течением времени можно объяснить. Маленького ребенка трудно объяснить. Что ты помнишь из... Вы в Багдаде жили, да?
Я из Багдада, да.
Из Багдада. Что ты помнишь из того кусочка жизни отца?
Это отца я не помню, его убили в 63-м году, мне было 2 года, ну, там, в самом начале 63-го года, во время первого переворота басистского. Я его, конечно, не помню, я жил у деда.
Это был уже переворот саддамовский.
Нет, это не совсем так. Дело в том, что в 63-м году Саддам был еще весьма молодым человеком, и он участвовал в первом перевороте, но не руководил им. Он участвовал даже в пытках, там, такое.
Работал.
Работал, да, тяжелая работа такая у него. Вот. Потом, по-настоящему, он уже вернулся к власти в 68-м году в качестве вице-президента страны. Там был очередной переворот, там перевороты сменяли друг друга. Вот. В 78-м он стал президентом, когда уже убрал своего свояка. Бывший президент Ирака был его свояк. Угу. Убив его сына, предварительно, ну, чтобы это...
Легче было принимать решения.
Ну, да, так сказать.
Он вообще помогал принимать решения политическим противникам.
Да, вот надо сказать, вот он учился, у него было много учителей, Испания, это франковский режим того времени, он посылал людей изучать там сотрудничество с Кеназией и другими спецслужбами. Что я помню, Ирак того времени это совершенно другое государство. Мне кажется, то, что мы сейчас видим в Ираке и в другом арабском мире, это, ну, столетия назад по сравнению с тем, что был Ирак того времени, 60-е, 70-е годы. Это было открытое общество в сторону Запада. Люди, мой дедушка, я помню, вместо сказок мне пересказывал Мопассана и Чехова.
О, Господи!
Да, и потом я узнал, что это Чехов, да, там...
Узнавал сюжеты просто.
Просто сюжеты, когда уже начал читать, да. А сейчас... вот эта религиозная волна захлестнула арабский мир, и Ирак не исключение. Причем, как бы вот две такие опасные, на мой взгляд, волны, которые начало 60-е годы, это националистическая волна, которая сменилась сейчас религиозной.
А они всегда рядом ходят. Они всегда ходят рядом, конечно.
Но друг друга ненавидят, да, как Сталин Троцкого приблизительно, да?
Да-да-да. Так вот, трудно в это поверить, как недавно я прочел, ну, как я это и слышал, но недавно я прочел такое, вот такое подробное историческое свидетельство о процветающем Бейруте, там, скажем. Сейчас невозможно себе представить. Вот процветающий Бейрут, центр да. Средиземноморья, вообще торговый, финансовый центр, благополучнейшая страна и так далее. Как легко в обратную сторону, как легко из процветающей страны сделать обломки. Как это быстро делается? И как тяжело в обратную сторону?
Очень трудно, очень трудно. И Ирак сильно напоминает. Сейчас многие говорят о ливанском синдроме в Ираке. Особенно в Багдаде. В Багдаде большинство... там где-то... Сейчас даже трудно сказать по населению. Когда-то Багдад был более суннитским городом. Сегодня где-то равные части суннитов и шиитов и около полумиллиона курдов. Угу. Тоже сведения, к сожалению, не совсем точные. Но при таком стечении обстоятельств, как сейчас, да, вот идет дележ власти, все начинают понимать, что рано или поздно это может оказаться вот такая вот ливанская резня 70-х годов, конечно, не то, что сейчас происходит. Сейчас отдельные стычки, и как бы я не думаю, что то, что сейчас происходит в Ливане, перерастет сразу в гражданскую войну, но в Ираке, я думаю, то, что мы сейчас имеем, это уже гражданская война.
Опиши стороны в этом конфликте, потому что в нашей такой официозной прессе в основном такая простая, такая, я бы сказал, советская партийная трактовка, что вот это народ оккупированного Ирака, значит, борется с американскими захватчиками, что отчасти, безусловно, верно, но там, видимо, есть очень серьезная шиитско-суннитская подоплека, вот они.
Ну, надо просто сразу обратить внимание на то, что, значит, шиитов 60% населения Ирака, 20% населения сунниты арабы и 20% курды, казалось бы. Начиная с независимости Ирака в 20-е годы, после турецкого, а потом османского, а потом британского оккупации, сунниты пришли к власти. Все, ну и безусловно, и короли, конечно, они были из одной семьи, но и президенты Ирака были сунниты. Понятно, что это не сильно радовало шиитов, да, все государственные в основные посты занимали сунниты, армия вся контролировалась суннитами, абсолютно, 100%.
Как это возможно при троекратном превосходстве другой части населения?
Да, дело в том, что сунниты, Османская империя была суннитским государством, и, естественно, тогда это было уже заложено, да, подготовка кадров, армии и так далее, вся была, офицерство, все было суннитским. Мало того, шииты сами избегали сотрудничества с Османской империей, исходя из того, что это суннитское государство, никто не хотел воевать за турков, шииты даже пытались, избегая вступления в турецкую армию, чтобы не участвовать в Первой мировой войны, например, принимали иранское гражданство. Иран – шиитское государство. И когда уже англичане поставили Фейсала I, это Фейсал I – это легендарная все-таки личность, которая участвовала в освобождении от Османской империи Арабского полуострова, он сам по себе саудовец. И если кто помнит фильм «Лоренс Аравийский», он там одну из главных ролей там, вот,
в сюжете,
да, там Амар Шариф играет его сына. Вот.
Чтобы было понятно.
Чтобы было понятно, да, кто помнит. Да. Вот. И, ну, естественно, оказавшись уже у руля, они его не упускали. Особенно, если учесть то, что все, кроме Саддама Хусейна, все президенты Ирака были армейские офицеры высших
чинов.
Откуда
взялся Саддам?
Саддам – это другое. Значит, офицерство на каком-то этапе решило создать свою партию. В Ираке была сильная коммунистическая партия, несколько демократических партий. Достаточно слабые были исламские партии в тот период. И создается партия БААС, то есть партия национального возрождения. националистическая, на мой взгляд, нацистская партия, так сказать, с такими лозунгами чисто, вот как бы арабы, превосходство арабов над другими и так далее.
Deutschland Überalles, а тут дальше подставляешь...
Да, 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 меняешь там...
Меняешь название нации, да, остальное не меняется.
Да, ну, я думаю, слушателям России, в общем-то, знакомы.
Да, лозунги очень знакомы. Да. Мы просто не знаем, что арабы превыше всего. Мы,
ну да,
нас,
да, да.
У нас там Россия все остальное ничто. Ну, можно и арабы все остальное ничто, можно немцы. Это совершенно не важно.
Это не имеет значения.
Нигерийцы, все, это без разницы. Так, да. Дальше поехали. С ними понятно.
Да, и Саддам Хусейн быстро продвигается. Человек достаточно смелый, бесстрашный и не останавливающий ни перед чем. Ни перед чем, то есть... дело в том, что он навел ужас не столько на иракцев, сколько на членов собственной партии, которые как бы...
Ну, правильно.
Он с этого начал, да.
Бей своих.
Бей своих, чтобы, да. И потом, конечно...
А репрессии, первые репрессии были внутри партии?
Первая репрессия 63-го года, это было, когда вот они первый раз пришли в партию, партия БАС пришла вместе с другими националистами, были против коммунистов и социалистов. Вот тогда погиб мой отец. Многие, многие тогда. Этого еще Ирак не видел. Таких репрессий в Ираке не было. Но потом уже в 70-е годы, те репрессии, которые развернул Саддам, 63-й год, конечно...
Померк.
Да. То есть перекрыл, и цифры уже совершенно другие, да, там...
Порядок цифр.
65 тысяч курдов, там, 300 тысяч шиитов, да, это как бы уже...
Это погибшие.
Это погибшие, это мы говорим о погибших, да. Я не считаю Ирако-Иранскую войну, как по разным данным унесшей жизни от 500 до миллиона человек с обеих сторон, да, который развязал Саддам Хусейн.
Там именно Саддам развязал.
Иракско-Иранскую войну начал Саддам Хусейн, да. Да, но дело в том, что...
Я помню комментарии в советской печати, что это Америка стравила два народа, чтобы не дать им объединиться против мирового империализма. Угу. Вот, а мы, так сказать, сочувствовали, значит, обоим государствам, как бы...
Помогая при этом Ираку.
При этом Ираку немножечко,
и да. Помогали при этом Ираку все. Французы, канадцы, американцы, все.
Ну, правильно, потому что...
Иран наводил, то есть идеи исламского государства. И потом Саддам все-таки был, как бы, как казалось тогда, так сказать, предсказуемым. И многие...
Свой сукин сын, по-русски.
Да, да, то есть это как бы все понимали. Пока он не напал на Кувейт, я помню, когда Саддам Хусейн атаковал курдов химическим оружием, а это было первое в истории атака химическим оружием собственного народа, то никто об этом, конечно, не публиковал, даже в западной печати. И только скандинавские страны заступились, как всегда, за обиженных. И я помню, Рамсфелд тогда сказал, что у нас нет точных данных, Ирак или Иран бросил химическое оружие на иракских курдов. Иракские курды в то время воевали с Ираком, с Саддамом Хусейном. И Иран воевал с Саддамом Хусейном. Представить себе, что... Курдов атаковал Иран. Ну, в общем, достаточно надо иметь хорошую фантазию. Но тогда Саддаму сходило с рук все. Его любили все.
За что?
Ну, вот за то, что, во-первых, он покупал столько оружия у всех.
Это повод для любви огромный.
Это да, да, да. При этом нефть, да, это тоже хорошо. А потом, как бы, на фоне аятолла Хомейни... Он казался прозападным, да, до конца же ведь любили говорить о том, что он любит Франка Синатра. Да, Хомейни Франка Синатра не слушал, это правда.
Ну, и надо дать должное, Франк Синатра тоже Хомейни, в общем. То есть они на равных выступали.
Да, 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 да. Оба пережили этот момент.
Пережили, да.
Да, вот. И поэтому казалось, что, ну да, он, конечно, там диктатор, но, во-первых, другого варианта быть не может в арабском мире, а, во-вторых, ну, зато он держит народ, и вот шиитского переворота не может быть. Уже после Кувейта изменилось отношение к Саддаму, потому что это вдруг оказалось, ну, он не сильно предсказуем, а потом, если он будет так атаковать каждого соседа по очереди, то даже Саудовская Аравия вздрогнула, потому что если так, он так пошел по часовой стрелке,
да, в общем,
вот, и было понятно, что планы у него грандиозные.
Как ты объяснишь это психологически, вот сейчас о психологическом феномене Саддама? Это некоторые мессианские комплексы, В этом не было рациональности, вот атаки Кувейта, скажем, да, она была иррациональна все-таки, вот желание наказать, да, желание награбить, но он не мог не понимать, что за этим последует.
И нет, он был абсолютно уверен, что все проглотят. Во-первых, он совершенно не понял прихода Горбачева к власти. Он был уверен, что Горбачев не допустит американского вмешательства в Ираке. То есть надежда была такая, что, как он себе представлял, да, ну, покричат, ну, санкции объявят, ну, побомбят. Ну, кувейтская нефть, это стоит того. Это стоит того. Причем исторический факт. Кувейт действительно был частью Ирака, пока англичане его не взяли. Но если мы так будем нырять в историю, то Монголо-Татарская империя...
Я уже, вот, когда коммунисты предложили аннулировать Беловежские соглашения году в 93-м, нет, в 96-м, в 96-м, они предложили аннулировать Беловежские соглашения, у меня в куклах был этот сюжет, который кончается тем, что приходят индейцы и за $30 берут Манхэттен, потому что, ну, в конце концов, если уж возвращать историю, Так возвращать, да. Ну и, конечно, из Казани звонят, Примаков, там последняя реплика программы была, что из Казани звонят, спрашивают, когда приезжать за Данию, собственно говоря, да, раз уж мы возвращаемся.
Да, нет, и это, естественно, второй феномен Саддама, который проявился даже не столько во время кувейтского конфликта, сколько после кувейтского конфликта, что он непотопляемый авианосец. Потому что, ну, действительно, вот пережить две такие войны и остаться у власти, и причем в обеих проиграть, иракская, и кувейтская компания, да, это, конечно, вызывало.
Дело в том, что при десятикратно меньших потерях уходит в отставку в демократические государства, там, где есть механизмы. А там, где ты уже всех под асфальт закатал, то, разумеется, ты победитель в любом случае. Мы это со всеми, что называется, коэффициентами разницы между иракской ситуацией и сегодняшней российской ситуацией, это некоторый феномен сегодняшних. Что бы ни сделала сегодня нынешняя администрация, она уже победитель заведомо, потому что нету ни СМИ, ни парламента, ни судов, ну, значит, она победила, ну, естественно.
Ну, да.
Ну, понятно, понятно. Так он остался победителем. Но он был непотопляемым до тех пор, пока вот он все-таки не рассчитал. То есть, видимо, вот этот вот сыграл с ним самоуверенность, просто злую шутку. Он просто не рассчитал.
Он не поверил. Он не поверил. Когда Примаков к нему приехал и сказал, что надо уйти, я слышал такое от его переводчика в интервью Аль-Джазире, кажется, он говорил это. Он сказал, а Примаков хорошо говорит по-арабски, то он сказал, ответил ему так, ты этого не говорил, я этого не слышал.
Кто сказал?
Саддам Хусейн.
Ага.
То есть он не верил до конца, потому что, ну в крайнем случае, они там, да, ну, иракскую границу они не перешли тогда, во время кувейтского конфликта. Мало того, так сказать, Джордж Буш-старший тогда сказал такую фразу, что во время, когда началось восстание, что берите руки свои, там, типа, Запад поддержит. А Запад восстание не поддержал, потому что Джордж Буш... подсказали, что восстание такое, ну, в основном прорелигиозное, и это второй Иран. И он не поддержал. И разрешил Саддаму Хусейну поднять авиацию и уничтожить восстание. Поэтому все же Саддам подумал так, да, конечно, меня не любят на Западе, американцы меня не любят, и особенно, как ты очень удачно его назвал, Буш юниор, не, там, будет всякие там санкции, там, что-то такое, но не скинут, ну, не может быть, ну, быть этого не может. И, а когда уже началось, дело в том, что еще вот этот феномен голого короля произошел. Саддам Хусейн провел выборы. Буквально за несколько месяцев до начала всей кампании, по которой иракский народ проголосовал, ну, кажется, 105% за него. Ну, что-то в этом духе. То есть как-то вот...
Не добрал он до наших. У нас 110 в последние два часа забудет.
Да, да.
Вот. Не добрал.
Вот, ну, старался. Такой корейский вариант выборов. И представь себе, да, вот шиитов погибло там 300 тысяч, курдов, да, и вот проголосовало 100% населения. И он поверил. Он поверил, что вот эти иракцы, которые, может быть, даже его не любят, они будут сопротивляться американцам до последней капли.
Вот это очень важная вещь о том, как человек, который задавливает все вокруг, там, какие там СМИ, да, и так далее, который заводит свою социологию, свою верную прессу, свой верный парламент, он через какое-то время, мало того, что он дурит всех, но он через какое-то время начинает сам в это верить.
Конечно.
Это поразительная вещь. Это поразительная вещь, очень симптоматичная. Он сам поверил в результаты собственного мухлевания. Это наперсточник, который потерял квалификацию. Он забыл, под каким наперстком шарик сам.
Это поразительно. И показатель того, это когда в последний момент, когда иракцы начали просто отступать, там до Багдада дошли достаточно быстро, он начал расстреливать генералов, там, каких-то там офицеров. Не может быть, быть этого не может. Самое смешное, что он это делал во время Кувейтской войны. Потому что он был уверен, что там народ будет стоять там до последней капли чего-то, и превосходство вооружений, это его не останавливало. Да? Он, ведь одно из его выражений, мы устроим второй Вьетнам, где у нас джунгли, я правда не знаю, наверное, он как-то лучше себе представляет географию Ирака, но он собирался устроить второй Вьетнам. И действительно ведь американцы легко оккупировали Ирак, и заслуги Саддама в сегодняшнем сопротивлении никакого.
То есть не имеет отношения.
Не имеет никакого отношения. Это, конечно, Аль-Каида. Не будут сунниты просто так взрывать шиитов в мечетях. Не будут.
Мы продолжим разговор после выпуска новостей.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На юге Чечни в результате нападения боевиков в ночь на воскресенье погибли 6 человек. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. 2 человека сегодня получили ранения в результате повторного землетрясения в городе Невельске на Сахалине. Они находятся в больнице. В России проходит мероприятие памяти жертв сталинских репрессий. В Карелии и в Петербурге на траурных митингах собрались родственники погибших. Пропаганда идей сталинизма должна преследоваться по закону, считает лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. В обнародованном сегодня по случаю 70-й годовщины начала сталинских репрессий заявлении Явлинский отмечает, что проводимая в России политика ведет к обелению образа Сталина. В Багдаде сегодня в результате минометного обстрела погибли по меньшей мере 11 человек, столько же ранено. По сообщению полиции, снаряды попали в очередь автомобилей, стоявших у автозаправочной станции. В другом районе Багдада была обстреляна еще одна АЗС. Ранено не менее 6 человек. Талибы и делегация Южной Кореи пока не достигли договоренности о месте проведения переговоров об освобождении заложников. На юге Сербии, в районе, прилегающем к автономному краю Косово, произошли столкновения сербской полиции с группой вооруженных боевиков. Одного из них полицейские убили. Британские эксперты установили тип вируса, который вызвал вспышку ящера на ферме на юго-западе Англии. В Великобритании введен запрет на экспорт продуктов животноводства и перевозку скота. В 2001 году вспышка ящера на Британских островах нанесла огромный урон экономике страны. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем наш воскресный вечер. Программа «Все свободны». У меня в гостях сегодня Али Аль-Мусауи. Ну, как сказано, советский студент, канадский бизнесмен, иракский мальчик в прошлом. Мы говорили о ситуации в Ираке, прошлой и сегодняшней, и остановились на том, что дошли до сегодняшнего дня. Все это выглядит со стороны непонятно и безнадежно. Ну, скажем так. А ощущение, есть ли ощущение, что американская оккупация была ошибкой?
Честно говоря, я вначале был за. Со временем, наверное, все-таки вот действительно это Гордеев узел, который, как его прирубить? Я, конечно, я до конца осуждаю Саддама, и я считаю свержение Саддама в принципе правильным, потому что если мы будем исходить из того, что такой режим, как Саддама Хусейна, такой режим надо было оставить, то тогда я не понимаю, какие претензии, например, скажем, в Руанде. когда там вырезали...
Ну да, миллион.
Миллион, так просто. И претензии были то, что Объединенные Нации не вмешались. Ну, наверное, тоже там было бы сопротивление, если войска... Наверное, все-таки то, что руководили американцы этой кампанией, было ошибочно в том плане, что американцы достаточно смутно себе представляли, особенно администрация Буша, Ирак. То есть Тони Блэр гораздо лучше, и британцы, которые имели длинную историю в Афганистане, и в Ираке, лучше себе представляли те сложности, которые может вызвать вот это освобождение. Для иракцев, большинство иракцев, я сегодня могу сказать так, что мое мнение, что большинство иракцев на период входа в Багдад американских войск считали, что это освобождение. То есть это абсолютное большинство шиитов, которых 60% населения, и 100% населения курдов. То есть тут у меня сомнений нет. Курды с цветами встречали американцев, если кто помнит, когда американские войска высадились десантом на севере, то...
Курды встречали цветами, да.
Да, было, да.
Даже проходило по новостям это.
Да, да. И это говорит отношение не так к американцам, как к Саддаму.
Ну, разумеется.
И поэтому, что произошло освобождение, у меня сомнений нет. Другое дело, насколько американцы изучили и поняли то, что может произойти в Ираке, и вот то, что в итоге произошло. С включением Аль-Каиды и включением всех вот этих религиозных и националистических разногласий в разных частях Ирака. Поэтому... легко сегодня осуждать и сказать, что вот американцы были неправы. Даже иракцы, вот я как бы больше знаю демократическую оппозицию иракскую, никто не предполагал, что, во-первых, настолько сильные прорелигиозные движения в Ираке. Этого, ну, да. Этого не предполагали никто.
Конечно, социологии-то нет, это вот дефект всех...
Конечно.
Это все мы сталкиваемся, собственно говоря, опять-таки в меньших, конечно, объемах, но в России тоже, когда было совершенно ясное ощущение, вот там у меня, скажем, у моих товарищей там в 80-х годах в конце, что главное сковырнуть вот этих, вот это сумасшествие, все это, всю геронтологию. А дальше все как, мы же нормальные, мы же сейчас собрались, мы понятия не имели, в какой стране живем, разумеется, потому что нету ни социологии, ни журналистики, откуда знать, какова страна. Вот когда сковырнули Саддама Хусейна, обнаружили, что там гнойники такие, которые просто наружу не выпускались, разумеется.
Во-вторых, надо учесть, что иракская оппозиция, которую слушали американцы и англичане, жила на Западе. В большинстве своем это продемократическая оппозиция. И если кто помнит первое правительство Ирака, Аль-Лауи, то там были женщины с непокрытыми головами, которая состояла из курдов, шиитов, суннитов. Потому что на Западе, конечно, представлены продемократические силы. Это очевидно. И никто не считался, скажем, с иммигрантами, кто жил в Иране. Которых, кстати, абсолютно было большинство. Иракцы, шииты, которых депортировал Саддам Хусейн в Иран. Понятно, что они были настроены проиранской, прошиитской. Розовые очки. Я помню, тогда мы первые выборы. Первые выборы, когда уже вот до референдума произошли вот выборы. Я помню, я разговаривал со своими соотечественниками, все говорили, ну вот продемократические силы там, ну где-то возьмут там вот эта партия 10%, эта партия 20%. Когда все вместе взяли меньше 10%, все эти продемократические партии, начиная, а спектр колоссальный, от коммунистов до монархистов. Да, и внутри все вот эти нерелигиозные
да,
и не националистические партии проиграли подчистую. И вот это ужаснуло всех. Но надо отдать должное прорелигиозным даже партиям, которые пришли к власти, они понимали, что Ирак не Иран. Если в Иране 100% населения практически шииты, то в Ираке все-таки эта ситуация сложнее. И они были готовы к диалогу. Но... каждый говорил, что надо
начать за стол.
Начинать диалог. Это самое. Каждый себе представлял результат этого диалога другой. И, конечно, со временем труднее видеть, вот как бы вот... Я стараюсь быть оптимистом сегодня. То есть, если я вначале был оптимистом, то сегодня я из кожи лезу вон, чтобы быть оптимистом.
Скажи, пожалуйста, немножечко вот сменим. Хотя нет, эта тема, в общем, вытекает из этой темы. Так вообще шире про человечество. Вот оно в разных веках живет, да? Тут у каждого века свое средневековье, как писал Ежелец. И вот сегодняшний земной шарик, он представляет собой такую, как радиации, пятна там. То тут, то там пятна западной цивилизации, рядом с мракобесием средневековым, рядом с полным людоедством, там где-нибудь в Руанде, просто уже такими массовыми миллионными убийствами. Все это, вот этот весь Карнеги-холл там рядом с людоедской пещерой, все это очень рядом и вместе. По твоему ощущению, насколько можно воздействовать на это, насколько можно воздействовать, подгонять старушку, эту самую клячью историю, которую предлагал Маяковский, загнать? Вот загнать, может быть, точно не надо, да? Но вот насколько ее можно поощрять, эту клячью историю? Или безнадега, и вот все должно идти так, как идет, и не надо пытаться ускорять ни Руанду, ни Иран, ни Ирак, а все должно, потому что когда пытаются ускорять, то мы видим результаты, мягко говоря, не те, на которые рассчитывали, а иногда и совершенно противоположные.
Согласен.
Что делать с клячей истории?
Да.
Пускай идет, как идет, или пытаться что-то с ней делать.
Мне кажется, что мы знаем примеры, когда искусственно была привнесена демократия, и она сработала. Например? В Южной Корее. То есть она не сразу вошла, но Южная Корея сегодня демократическое государство с развитой экономикой. Япония. Навязана была демократия американцами, причем исторический факт. По требованию японской оппозиции они попросили американцев навязать японскому правительству ту статью знаменитой Конституции, по которой Япония не имеет права иметь армию. Ведь Германии не была навязана такая статья. То есть Вторая мировая война и ее результаты мы видели, так сказать, когда это срабатывало. Но та же Америка, скажем, Латинской Америки, таких вот больших
достижений,
мягко скажем, кроме Коста-Рики, которая, в общем-то, тут как бы Америка тут ни при чем, просто вот генералы когда-то решили больше без переворотов обойтись, и как-то это сработало у них. Вот. И мы видим, к чему привела сегодня вот демократическая революция, которая прокатилась в конце 80-х, 90-х годов по Латинской Америке, привела к тому, что сегодня Чавесы начали приходить к власти.
Ну, правильно, потому что демократический – это не значит либерально-прекрасный.
Совершенно верно.
Демократический – это значит, что вот как народ захочет. Народ хочет Чавеса, ну, получает Чавеса. Другое дело, что тут ловушка демократии, мы неоднократно об этом говорили, не в том, что Чавес придет, а в том, что Чавес не уйдет.
Да.
Если бы тот же самый народ имел возможность по тем же самым правилам, по которым Чавес пришел, его убрать, то Чавеса бы, скорее всего, и не было бы. Но просто что Чавес, что Гитлер, что Сталин, что кто бы ни пришел демократическим путем, потом он этот механизм разламывает, разумеется. Он сжигает за собой все лестницу, по которой он поднялся, он взрывает немедленно, чтобы никто не поднялся вслед за ним.
Да, это так называемый первый и последний выбор. Да, вы голосуете за то, что это будут последние выборы.
Да, да, да. Да, вот. Неплохая формулировка.
Да, замечательно. Да. И вообще, что такое демократия? Вот, на мой взгляд, истинная демократия тогда, вот действительно торжествует в стране, когда одна партия передает власть другой, хотя бы раз. То есть, и по такому, вот если такое давать определение демократии, да, то даже Япония не пережила еще передачу власти другой партии, начиная с Второй мировой войны.
Там либерально-демократическая.
Партия, да, там, да, внутри происходили, да, перемены, но она бесконечно правила, да. Поэтому я понимаю, что на самом деле вот этот англосаксонский вариант, который сильно осуждал Маркс и Ленин по поводу двухпартийной системы, где, так сказать, одни сменяют другого, на самом деле это единственный возможный выход. И насколько я понимаю, что в России сейчас искусственно пытаются вот...
у нас тут,
да.
У нас в виде Тори будет, Миронов, в виде Веги будет Грызлов.
Да, это, они бросят, это будет уже...
Или наоборот,
да,
это совершенно не важно.
По четвергам так, по пятницам...
Да, они бросят кости. Да, да, да. Нет, ну это потеха, конечно. А если говорить всерьез, то действительно задача такой вменяемой демократии — это сузить амплитуду качания маятника, скажем, да? Чтобы он не уходил, так сказать, налево в сторону, левой революции, направо в сторону зажима и завинчивания гаек уже окончательных, да, гитлеровских. То есть, чтобы он не от Тельмана до Гитлера мотался,
да,
а от Блэра до там...
Да, Мейджера. Так,
Мейджера, да, вот так вот. Конечно, конечно, это идеальный вариант.
И это очень сложно. И очень сложно в условиях стран, где каждый считает себя крупным политиком, и кровь бьет, как вот я имею в виду вот южные страны, так сказать, где действительно там националистические, племенные, там всякие, и люди начинают создавать какие-то партии по каким-то таким признакам, не правое и левое, да, а как-то вот
там уже, да,
Южная Тропарева против там Медведкова, да, тогда уже как бы...
Не забыл ты, слушай, это поразительно совершенно, как это... Вот давай перекинемся, все-таки немного времени осталось, давай про Южную Тропарева и Медведкова. Вот ты там... В каком возрасте ты уже оказываешься? Десятиклассником, да? Когда ты оказываешься уже московским
учителем? Нет,
восьмиклассником.
Восьмиклассником. Восьмиклассником, да.
Вот расскажи про это. Вот мальчик из Багдада оказывается вдруг москвичом, вот так. Расскажи. Да. Южный Тропарёв, Медведка, это реально?
Да. Ты жил там? Нет. Я жил на Юго-Западной, я жил на Новослободской. Вот. Юго-Западная, это, так сказать, мой родной район. Я, так сказать, очень его, так сказать, люблю. У меня много друзей там. И по сей день. Вот. Но, правда, он как-то расплылся. Мой Юго-Западный район сейчас включает в себя Сан-Франциско, там Сидней, там Мельбурн.
Да. Он всегда был таким продвинутым. Да, район. Они продвинулись довольно далеко.
Да. Вот. Я, конечно, окунулся в русскую действительность. Мне повезло. Я, потому что я оказался в школе, да, окруженный русско... Все мои друзья были люди, которые первоносители русского языка, и другого языка они не несли в тот период в жизни. Вот. И, конечно, было легко. Русский выучить в Москве гораздо легче, чем английский выучить в Нью-Йорке.
Ну, разумеется. То есть в Москве говорят по-русски, а в Нью-Йорке черт знает на каком языке.
Да. То есть я в ресторане в Манхэттене разговаривал с женщиной, и там что-то попросил ее с гамбургером, и она мне сказала: вы говорите только по-английски, тогда я позову мою дочку. Это был портрафиканский район, вот, поэтому здесь, конечно, это проще было. И мне повезло. Это было, конечно, то, что я обрусел, да, и это я считаю большим счастьем в моей жизни, так сказать, вот как бы получил вторую национальность. Я знаю, что вот здесь, кстати, вот такой вот эта пятая графа, которая как бы уже она не существует, но в голове она существует у многих еще.
Да во всю.
Вот, да.
Мы тут вас, черных, не любим, прям тебе скажу.
Спасибо. Ага. Вот, канадцев обижают.
Давай, говори.
Вот, да, но... И вот этот...
Ты говорил про круг, тебе повезло.
Да, компания. Мне повезло, да. Надо сказать, мне повезло. Честно, я не помню, я не знал тогда национальности моих друзей, потому что в школе как-то это не выяснялось. Кто там еврей, кто русский, кто там татарин, как-то вот... Потом это выяснилось. Как у Фазилия Искандера с Андрой Исчегемом, он там спрашивает, так сказать...
Абхазия это Аджария, да?
Сандро спрашивает у Соломона, он говорит: Соломон, откуда узнает еврей, что он еврей? Окружающие ему дают понять или папа с мамой ему объясняют? Он говорит: ну, ты умный человек. Конечно, окружающие дают понять. Вот, так вот, вдруг...
Папа с мамой это просто незачем.
Да, незачем, конечно. Тем более, вот это деление, да, оно, конечно, вот как бы... Ну, каждый... Вот я от себя, да, ну, вот во мне иракская кровь, я русский человек, да, ну, это очевидно для меня, да. Я англо-франко-канадец, я учился в французском университете там, моя жена в английском университете, у меня там... И мне вот так вот ткнуть и сказать, вот он такой, мне кажется, это сложно. И мне кажется, это для каждого человека сложно. Потому что мы дети вот этой мировой культуры, которая сегодня перемешана. И вот это даже... У меня есть друг в Канаде, он не еврей, но он такой вот космополитом. И он говорит, как правило, так. У нас во Вьетнаме, или мы индонезийцы, и так далее. Да? Если он про что-либо говорит, он сразу... Вот, и когда на мой вопрос, а когда ты скажешь «у вас», он сказал: ну вот приедут марсиане, я тогда им скажу: вот «у вас». Да, а пока что «у нас».
Да, у нас на Земле, мы тут, да, вот так.
Вот,
да?
Такой шарик, да, и вот когда мы начинаем вот это вот...
Как в Канаде обстоит с этим дело? Совсем вывелись мракобесы, то есть люди, которые делятся...
Конечно.
Вообще, люди, ударенные национальным вопросом, в Канаде как?
Есть, и тем более в Квебеке. Я живу в Квебеке, в Монреале. Это французская Канада.
Нет, это другое. Это вопрос сепаратизма. Это не
я приведу просто пример забавный. Да, вот что такое национализм в демократическом обществе.
Вот давай.
Я только получил канадское гражданство. И у меня друг француз, жуткий сепаратист. Ну, сильно, ну, сепаратист, отделиться надо, создать свое государство, все будем говорить только
по-французски. Это начало 90-х, да?
90-х. Это 96, перед 96-м годом референдум. Угу.
Нет, Квебек отделялся еще в 90-х.
А это, нет, это еще до того, но это я тогда еще до Канады не доехал, не в 90-е, а в 80-м при Рене Левеке. Вот. И вот второй референдум, мы готовимся к референдуму. Он мне говорит, как ты будешь голосовать на референдуме? И я ему говорю, что для меня действительно была дилемма. Я говорю, слушай, я недавно стал канадцем, и мне кажется, что я не имею права, морального права, решать судьбу этой провинции. Ни туда, ни сюда. Вот, ну, такой, казалось бы, мне цивилизованный ответ. И тут он мне задает вопрос. А я еще даже не был тогда женат. А ты собираешься здесь, так сказать, долго жить? И чтобы твои дети здесь жили? Да, а, он вначале меня спросил, ты, а как бы ты голосовал вот по-любому? Я сказал, ну, вот ты знаешь, я бы голосовал против отделения. Потому что я как бы человек, вот, вот против вот отделений в плане вот для меня вот чем больше государства, оно тем может быть и
спокойнее.
Спокойнее, да. А, вот. Он говорит, а почему так, так сам? Он говорит, а если ты собираешься здесь оставаться и жить, да, то ты обязан голосовать. Говорит мне человек, который собирается голосовать по-другому. То есть я аннулирую его голос во время референдума. Ну, да, и я действительно аннулировал его голос во время референдума, потому что я подумал и подумал, что он прав. И я действительно остался в Квебеке, да, и мои дети дома.
Ну, поразительно, что он призвал тебя голосовать против его мнения.
Против его мнения, хотя я ему предлагал, и я склонялся к тому, чтобы не голосовать, потому что я чувствовал, что как-то что-то здесь, как говорят в Канаде, не кошерно. Вот. И потом я понял, что он прав, потому что я действительно хотел там, я действительно там живу, и я женился, и мои дети канадцы. Они будут канадцы, конечно. То есть они русские, арабы, евреи одновременно, так сказать. Да?
Именно поэтому они и канадцы, у них просто нет выбора.
Ты же знаешь, как зовут моих детей? У меня старшего сына зовут, как моего отца, Хусейн, а младшего Давид.
Слушай, это фантастическое сочетание. Не задается ли на земле еще такая пара братьев?
А какая фамилия у моих детей? Аль-Мусовы и Вассерман. Двойная фамилия, чтобы жизнь малиной не казалась.
Слушай, Хусейн Вассерман, для этого надо родиться в
Канаде. А Давид Аль-Мусов, ты считаешь лучше? Мы, кстати, их так и называем иногда.
У меня... Нет, это замечательные интернациональные семьи. Они страшно трогают сердце именно возможностью к чертовой матери выбросить из головы вот эти вот, так сказать, то, что нам уже по горло мы наелись. По крайней мере, ну, мы с тобой. У меня есть замечательная однокурсница, которая замуж вышла за итальянца. И у них двое детей, которые Фроси и Франя, и одновременно Франческо, и, значит, я забыл итальянский вариант, то есть, вот, значит, Франя, она же Франческо, вот и все. И так и с двойными именами. Ой, дорогой ты мой канадец. Да, и все-таки взгляд оттуда на собственную жизнь... Ощущается как везение, приобретение нового взгляда на мир, да? Вот то, что появляется... Знаешь, как один мой приятель, который уехал в Израиль жить, он замечательно объяснил свое решение, вполне благополучный петербургский журналист, он мне сказал, знаешь, я вдруг понял, что я одну жизнь уже прожил, появилась возможность прожить другую жизнь, я решил, что это полезная вещь. Это я подумал, я ему, конечно, завидую, потому что я живу полноценной одной жизнью, а человек просто в какой-то момент начинает жить другой жизнью, что-то узнает, и наверняка это вот отчасти вот эти самые «Восток нас». Учит, что много жизней. Вот человек, по крайней мере, 2-3 может иногда прожить в течение своей одной.
Абсолютно согласен. То есть, конечно, я считаю, что я прожил 3 жизни на сегодняшний день. И они не похожи. И меня тянет из одной в другую. Мало того, у меня даже ментальность меняется в зависимости от того языка. Вот я думаю немножко по-другому. Того языка, на котором я
тебе,
говорю.
Ты во сне на арабский в тебе живет?
Живет, конечно. И снится. В зависимости от того сна, который я вижу, я говорю на том или на другом, или на третьем, или на четвертом языке, да?
Сколько ты языков?
Четыре, потому что я вот как бы...
Англо-французский, русский, арабский.
Да, вот такое это. И причем я думал, что это достаточно редкое сочетание. Когда я встретил там 6-7 человека в Монреале, который знал тот же набор языков, это, как правило, бывшие студенты из Алжира, которые учились в Советском Союзе, там, из Марокко, да, так сказать, вот, Но для меня это действительно третья жизнь, вот сейчас, которая вот в Канаде. И я совсем не жалею. Я не жалею не потому, что я уехал или нет, а то, что я прожил в России, я очень люблю. Ну, ты знаешь, я сюда приезжаю каждые полгода. Это просто не в силах. Там уже даже в консульстве удивляются.
Что забыл-то?
Что заладил там мужик. Но я продукт всех этих трех стран. Я не могу сказать, что последняя, она больше на меня повлияла, чем предыдущая.
В чем ты араб?
Ну, конечно, в темпераменте. То есть, когда я ругаюсь моих детей, моя жена, так сказать, прячется в другой комнате, так сказать. Вот. Я араб.
Вассерманы, да? Ты думаешь, не выдерживают?
Не выдерживают. Юленька, солнышко, не выдерживает. Вот. Да, потому что я ругающий папа, так сказать. Я отчитываю, так сказать, вот, как ты мог, и пошло. Вот. Темперамент, конечно, арабский, однозначно. Кухня. Я арабскую кухню люблю. Ну, это ты знаешь.
Да.
Ты это уже с этим сталкивался.
Ты умудрился меня в Монреале кормить арабской кухней.
Да. Вот душа, вот действительно, вот душа у меня русская. Я люблю читать на русском языке больше, чем... И художественную литературу. То есть вот историческую литературу я даже предпочитаю на английском, потому что... Ну, вот как бы исторические книги. Потому что англичане вот как бы конкретно очень пишут, так сказать. Вот язык английский, он такой... Вот.
А художественный на русском?
Художественный на русском.
А кто из русских писателей, кто роднее?
Роднее. Списочек пойдет. Ну, как бы из современных...
Ты же начал читать в 8 классе, как ты же должен был пропустить базовые...
Детскую, к сожалению, я не знаю, да, вот я не читал детскую литературу.
То есть Пушкин прошел мимо тебя,
да? Нет, Пушкин не прошел, но детский Пушкин прошел, да, вот поэзию Пушкина я как бы очень даже ценил в тот период, особенно во время ухаживания за девушками. Ну, просто я, как правило, когда ухаживал за девушками, любил читать там «Северянина», да, ну, это как-то более экзотично звучит, чем Пушкин, хотя Пушкин, на мой взгляд,
да уж,
лучше был,
попервее,
да.
Попервее будет.
Попервее будет, да, там Мицкевича помним, почему Мицкевича, до сих пор не знаю, ну, вот...
То есть пытался поразить воображение.
Да, естественно, да. Вот, а вот кто мне ближе, Фазиль Искандер мне очень близок, и мне кажется, понятно, почему, да, ну, вот как бы вот... Что-то у нас схожее.
Во-первых, ты нашел единственного перса в русской литературе.
Перса абхаза не знаю, но вот восточный человек с русской ментальностью, какой-то вот русский, вот есть элемент русского в нем, да? И поэтому из вот современных, я вот современного последнего времени вот так вот, как я уехал, хуже знаю. Ну, конечно, Булгаков тогда это надо, да?
С чего ты начал? Вот ты в 8 классе оказываешься московским мальчиком. Изучение языка. Какая была первая вещь, которую ты прочел? Не помнишь?
Помню. Вот это удивительно. Первая вещь, которую я прочитал на русском языке, это был Сомерсет Маэм. Я его читал на арабском до этого, и мне показалось, что я его смогу просто осилить на русском. И он сюжетный. Его легче было понять. Это вот с чего я начал. Да?
С переводов, да?
С переводов, да. Ну, так получилось, да. Потому что русскую вот классику читать вот сходу...
Трудно.
Ну, к 9 классу уже Достоевский. Вот я очень увлекался Достоевским тогда. В 9 классе все, наверное, должны увлекаться Достоевским.
Вот. Жалко, что не все об этом знают.
Да, не все об этом знают, да. Вот. А потом все-таки надо учесть, что это было советское время. Что достал, то и прочел. Битого достал, прочел Битого.
Как интересно.
Вот, так сказать, ну вот Ахматову тогда вот, я помню, это вот все вот передавали из рук в руку, в руки. Тогда пошли западные, там, «Сто лет одиночества», да, вот это чуть-чуть позже вот этот период, да, вот уже там, вот много переводов, очень много было переводов. Бунин, очень люблю Бунина, вот. Ну, вот как-то вот одного так выделить, вот, мне кажется, сложно. Когда вообще ты читаешь больше, чем одной книгу, тогда очень трудно выделить одного.
Потрясающе. Потрясающе, потому что это такой свежий взгляд на то, что нам, для нас такой приевшийся глазу пейзаж, может быть, милый, но приевшийся глазу, всегда интересен вот этот взгляд со стороны. Али Аль-Мусауи был в эфире «Радио Свобода» в программе «Все свободны». Спасибо, Али, что пришел. Будем видеться здесь и там. Теперь я знаю, как тебя представлять, если ты когда-нибудь еще раз попадешь к нам в эфир или не раз. Али Аль-Мусауи.
Но это если я останусь в Канаде, а то потом
не
придется...
Не важно.
Панамский, китайский гражданин.
Не важно. Али Аль-Мусауи, гражданин Земли, космополит.
Вот это точно.
Вот это точно. Это был Виктор Шендерович в программе «Все свободны». Встретимся через неделю.
следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
После выпуска новостей передача «От А до Я» с рассказом о трудных случаях изменения слов по падежам.
Затем программа «Короткие истории о любви», герои которой Джордж Баланчин и Тамара Жавержеева.
Во второй половине часа программа «9 минут джаза», последняя из цикла, посвященного саксофонисту Джону Колтрейну.
А завершит час передачи «События недели» «Особый взгляд» наш гость, социолог Леонид Седов.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Муртазалиев известен под кличкой «Палач». Его считают
дещиком. Мы подтвердили наличие у заболевших легионеров.
Заключение под стражу Березовского Бориса Абрамовича.
Для тех, кто прибегают к террору и проповедуют терроризм, не должно быть убежища.
Тимур Кочерава получил 6 ножевых ранений и скончался до приезда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели «Радио Свобода» в Петербурге, в субботу 4 августа в 6 часов утра «Радио Балтика» приостановило ретрансляцию программ «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас на коротких волнах, а также круглосуточно в интернете www.svobodanews.ru.